Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В рубрике «Из архива нашей радиопрограммы» беседу священника Андрея Спиридонова с Евгением Даниловым о поэтическом творчестве Александра Солодовникова. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Сострадательный самарянин и жестокосердый раб. Раз пришел к Иисусу Христу один законник и, искушая его, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус Христос в ответ на это указал ему на закон, в котором выставляется любовь к Богу и ближнему как необходимое условие достижения блаженства. Но он, желая оправдаться, спросил: «А кто мой ближний?» В ответ на это Иисус Христос рассказал ему следующее. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые, раздев и изранив его, ушли, оставив его едва живым. По случаю шел тою дорогою один священник, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и пошел дальше. Наконец нашел его случайно один прохожий самарянин, от которого израненный иудей, конечно, меньше всего мог ожидать себе помощи, так как самаряне жили во вражде с иудеями. Увидев его, он сжалился и, подошедши, перевязал ему раны, возливая на них масло и вино. Потом, посадив его на осла своего, привез его в гостиницу, где сам ходил за ним. На другой день, отправляясь далее, он вынул 2 динария и, отдавая их хозяину, сказал ему: «Попекись о нем, а если что больше издержишь, я заплачу тебе, когда возвращусь». Кто же из трех, по твоему мнению, был ближний попавшемуся разбойником? Законник отвечал: «Тот, кто оказал ему сострадание». Тогда Иисус сказал: «Пойди, и ты поступай так же». А что бывает с жестокосердным, о том учит нас Иисус Христос в следующей притче. «Царствие небесное подобно царю, который захотел сосчитаться со своими рабами. Когда же начал он считаться, привели к нему одного, который был должен ему 10 000 талантов, и так как ему нечем было заплатить своего долга, то что государь повелел продать себя, жену его, детей и все, что он имел, и возвратить долг. Тогда раб тот пал перед ним и, кланяясь, говорил ему: «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Умилосердившись над ним, государь отпустил его и самый долг простил ему. Но только что раб тот вышел, как встретил одного из своих товарищей, который должен был ему 100 динариев, и он, схватив его, стал душить, говоря: «Отдай мне, что ты должен». Тогда пал товарищ его к ногам его и стал умолять, говоря: «Потерпи на мне, и я все заплачу тебе». Но он не хотел слушать его, а повел и посадил в темницу, пока не отдаст долга. Когда же другие товарищи увидели это, то весьма огорчились, и пришед рассказали обо всем случившемся государю своему. Тогда государь призывает его к себе и говорит ему: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты умолял меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я тебя помиловал?» И, разгневавшись, отдал его государь истязателям, пока не отдаст всего долга своего. «Так, — прибавил Иисус Христос, — поступит с вами и Отец ваш Небесный, если каждый от сердца не простит брату своему согрешение его».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Благовещение.
Как в древние дни замечал Гесиод, когда поднимается Арктур из вод, тогда наступает весна. Яблоня радостным цветом цветет, и сердце ломает мучительный лед. Светлее до самого дна. Когда поднимается Вега в зенит, и лето в зените своем, кто любит, кто молод, поет и спит. Заря до зари над землею горит, над пестрым душистым ковром. Когда же улитки на стебли ползут, под листья растений в укромный приют, спасаясь от блеска плеяд, то близится осень, и жницы поют, и птиц хороводы в лазури плывут, и гнется под фруктами сад. Когда Орион зажигает огни, и Сириус пламенно сиял, приходит зима, короткие дни, и лыжи меж белых пустынь. Когда же в глухой и томительный час, о, дивные звезды, забуду я вас, согнувшись под бременем зла, то значит мой дух безнадежно угас, померк помутился мой радостный глаз, и старость на сердце легла. Когда же под старость настанет беда, влачить, как ярмо, прожитые года, и жить без восторгов совсем. Не будет душа моя звездам чуждам, ведь мне уже светит иная звезда, какая вела в Вифлеем.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. И я хочу представить вам Евгения Данилова, поэта, журналиста, исследователя жизни и творчества поэта Александра Солодовникова. Евгений к нам сегодня пришел в студию именно по поводу издания книги Александра Солодовникова, которая называется «Я не устану славить Бога». Поэтому основной нашей темой сегодняшнего разговора будет творчество этого незаурядного поэта. От себя я могу кратко сказать, что творчество Александра Солодовникова это в 20 веке, наверное, одно из таких очень ярких явлений, которое можно назвать в чистом виде и высокой литературой, и также православной поэзией как таковой. То есть вот именно его творчество, оно воплотило в себя такую яркую духовную традицию православного мировоззрения, мировидения. А кроме того, Александр Солодовников, он истинно есть сын своего века в хорошем смысле. Он родился еще до революции и скончался уже в начале 70-х годов, и пережил, прошел вот все то, что на долю русского человека, русского народа в 20 веке выпало. То есть это прежде всего гонение, это тюрьма, это ссылка, и все это нашло воплощение в его поэтическом творчестве. Но я хотел бы дать слово нашему гостю, который лучше представит вот этого удивительного поэта и удивительного человека, христианина, исповедника.
Спасибо, отец Андрей. Я очень признателен за то, что вы меня пригласили. Выход книги – это, конечно, большое событие. Книга долго готовилась, встретила немало препон на своем пути и, наконец, все-таки вышла, издана известным христианским издательством «Паломник». Я сам занимаюсь творчеством Солодовникова с 1988 года, когда работал в отделе поэзии одного толстого литературного журнала, и стихи эти пришли из самотека. Это вообще удивительно и промыслительно было. Вот вышел недавно фильм «Остров», и стало мне известно, что ему сценарий фильма Колунгину тоже попал из самотека. Может быть, это тоже было промыслительно. За эти годы я сделал несколько десятков публикаций. В 93-м году, к столетию со дня Солодовникова, с режиссером Владимиром Загоруйко мы сделали фильм. Он на канале РТР несколько раз демонстрировался. Слава Богу за все. И что я хотел бы сказать? Что, конечно, это не просто поэзия, не просто литература. Многие русские поэты обращались духовным темам, по сути, нет ни одного крупного поэта, который бы не затрагивал в той или иной степени эти проблемы. Но лишь очень немногим поэтам удалось в своем творчестве создать цельную законченную систему, и православную в том числе систему, взглядов на мир, отношение к миру, наши взаимоотношения с Создателем. Вот, пожалуй, я могу отца Романа Матюшина вспомнить, и, конечно, Александра Александровича Солодовникова. Долгие годы его стихи ходили в христианском самоздате, пущенные туда с легкой руки его близкого друга и наставника, православного богослова Николая Югоровича Пестова. Многие знают, конечно, о том, что вот круг священников Соколовых, московские священники, это все внуки Николая Евграфовича. И отец Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, он очень помог созданием этой книги «Я не устану славить Бога». И в том числе Русский общественный фонд Александра Солженицына. Без помощи со стороны, конечно, книга не могла бы выйти. А тираж у нее довольно приличный, 3000 экземпляров, твердый переплет. Но сейчас, может быть, уместно будет, чтобы слушатели услышали голос самого поэта. Есть редкая архивная запись 69-го года, сделанная в семье Васильевых. Это родственники Солодовникова. И я предлагаю поставить стихотворение в Успенском соборе.
Ну, хорошо, давайте послушаем.
В Успенском соборе они лежат в своих гробницах под сводом вековых громад в кругу погашенных лампад. А мимо них бездумно мчится маршрутом храмов и палат экскурсий торопливых ряд. Бегут толпы слепые дети, на что укажут, поглядят. Им не обещано в билете явление таинства столетий. Лежат святители в гробницах, а мимо них толпа влачится. Толпа живых — лишь призрак тут, а погребенные живут, и обвивает эти стены дух непреклонный Гермогена, Петра, Филиппа и Ионы, огонь молитвы их бессонной. Не спят святители, не спят в кругу погашенных лампад, они целители святые души смутившейся России. Они завет, они залог, что наш народ не изнемог, и если хочешь укрепиться у родника духовных сил, приди, чтоб тайно помолиться перед святыней их могил.
Евгений, у меня, когда я готовился к нашему эфиру, возникла такая аналогия. У меня неожиданно возникло сопоставление творчества Александра Солодовникова совершенно с другим поэтом, достаточно известным, одним из таких, по-своему, тоже великих поэтов XX века. Это поэт русской эмиграции Георгий Иванов. Георгий Иванов, он, может быть, в таком вот чистом виде не писал, ну, явно выраженных православных стихов, но в его творчестве всегда звучала такая боль о утраченной России. Кроме того, его стилистика поэтическая, она, может быть, чем-то перекликается со стилистикой, с опытом нахождения определенной поэтической формы именно Александра Солодовникова. То есть Георгий Иванов, он был всегда достаточно аскетичен в своем творчестве.
Это минимализм некий литературный.
Да, но у меня возникло сравнение несколько не по этому даже поводу только, а в связи с тем, что Георгий Иванов, он такой вот был типичный представитель такого светского дореволюционного общества, которое как-то вот так вот баловалось литературой, поэзией, он был такой вот дэнди. И уже только после эмиграции в нем вот родилось такое очень, ну, высокое, болевое, что ли, в хорошем смысле, осмысление того, что произошло с Россией. Но уже именно оттуда, из эмиграции. А вот Александр Солодовников, тоже, в общем, современник Георгия Иванова, и тоже он, как я понял из его биографии, он был тоже такой достаточно преуспевающий молодой человек. До революции перед ним открывалось путь и, ну, для такого вот юридического образования, юридической карьеры. Но с революцией, естественно, все меняется. Если вот Георгий Иванов, он был вынужден влачить довольно непростое существование в эмиграции и стать там, ну, в своем роде великим поэтом, то Александр Солодовников, он проходит путь такой типичный для русского человека в 20 веке в России. Он переживает не один год тюрьмы, причем начиная еще с 19 года, а потом с конца 30-х годов он оказывается в лагерях в Магадане. И, в общем-то, как я понял из его биографических данных, просто чудом остается жив. Он проходит все то, что действительно выпало на долю русского человека в 20 веке. Вот это вот осмысление и тюрьмы, и осмысление, в том числе, утраты двоих детей, которые в жизни его вот семейной происходят. Это, видимо, рождает такого поэта, который не просто философствует какого-то такого жизненного избытка культурного, философского, нет, он пишет, именно зная изнутри то, что свершилось здесь в России в эпоху гонений. Он сам является этому живым свидетелем. И, может быть, это является наиболее ценным из ценностных составляющих в его творчестве.
Да, вы знаете, это тот вариант, когда вот жизнь и поэзия одно. И я не случайно назвал свое вводное слово к сборнику «Путями Иова», потому что это действительно путь Иова. Очень распространенный путь для человека 20 века, когда человек утрачивает что-то, когда человек идет по пути потерь. Он теряет близких, он теряет... Ну, после революции не секрет, что многие люди обеспеченные все потеряли, потеряли свое имущество, стали нищими. Вот в случае Солодовникова это все проявилось в полной мере. Потому что, с одной стороны, он выходец вообще из купеческой семьи. Отец его был интеллигент в первом поколении, юрист довольно известный, преподавал в Императорской академии коммерческих наук, очень хорошее экономическое образование там люди получали. И сам Александр Александрович закончил это учебное заведение, надо сказать, золотой медалью закончил. А дед его по линии отца был купцом. Что касаемо матери, она происходила из рода таких известных предпринимателей Абрикосовых. И прадед Александра Александровича Солодовникова – это Алексей Иванович Абрикосов, человек, который много жертвовал, спонсировал, в частности, журнал «Вопросы философии». И многие представители рода Абрикосовых до сих пор живут в Москве. Вот известный Нобелевский лауреат Абрикосов, сейчас живущий в Соединенных Штатах, это тоже происходит из этого рода. Что я могу сказать? Что для судьбы Александра Александровича Солодовникова переломным моментом, на мой взгляд, явился 19-й год, когда он был арестован и оказался в тюремных узах. Вначале в Москве он здесь сидел, потом был переведен в Саратов, в саратовской тюрьме пребывал, а в дальнейшем в саратовском концлагере. И вышел он только благодаря амнистии 21-го года. Так он вообще-то получил 5 лет как участник контрреволюционной организации. И тут, честно говоря, какая-то помощь свыше была, потому что только благодаря этому, я считаю, он оказался на свободе и смог себя реализовать. Я, может быть, прочитаю одно стихотворение, которое в яркой степени характеризует его отношение. Это стихотворение 30-го года. «В борьбе за хлеб, в земной тревоге, нам суждены удары в грудь, но лишь сойдя с большой дороги, мы обретаем правый путь. Все не сбылось, о чем мечтали, бредем и мы в толпе коллег, но через утраты и печали растет духовный человек». Вот мне кажется, что для становления, для самосовершенствования, для роста духовного все это на самом деле неплохо. Может быть, для судьбы человека это все тяжело и нелегко дается весьма часто, но для духовного роста иногда это необходимо.
Вот еще есть у Александра Солодовникова такое знаменитое стихотворение, ну просто благодарственный гимн тюрьме, да, можно сказать, называется «Решетка».
«Решетка», да. Мы сейчас послушаем запись этой песни. Эта песня на музыку композитора Петра Старчика, а исполнит ее современный автор, представитель современной русской духовной песни Борис Муратов.
Решетка ржавая, спасибо, спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы, мне б только посох да с ума. Но и не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет, и громко говорит душа. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века, не напрягая больше слуха, чтоб уцелеть в тревоге дня. Я слышу все томление дух с экклезиаста до меня. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую ласку дать могла бы не б только детство колыбель. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных. Надеюсь, верю и люблю.
Мы послушали с вами в исполнении Бориса Муратова стихотворение Александра Солодовникова «Решетка».
Отец Андрей, может быть, я позволю себе из тюремного цикла, так называемого, прочесть одно-два стихотворения, которое вполне внятно характеризует его отношение к страданию, к тюремным узам, и говорят о том, что человек может внутренне духовно свободным оставаться в любых условиях. Вот известное тоже стихотворение из цикла «Тюремные стихи». «Светися, светися, тюрьмой, душа моя, стань чище нарцисса, свежее ручья, оденься, омойся, пучочки трав развесь, как домик на Троицу в березках весь. Темница, чем жестче, суровее темней, тем солнечней в роще души моей. Чем яростней крики и толще прут в окне, тем льнут повелике нежней ко мне». И еще одно стихотворение из этого же цикла. «Всякий огнем осолится, имейте соль в себе. Не огонь ли моя темница, не соль ли в моей судьбе? В огне размягчилось сердце, очистила душу соль. Уловлен апостольской вершей, забыл я неволи боль. Воскреснет вольная птица, и в самом жалком рабе всякий огнем осолится. Имейте соль в себе».
Спасибо, Евгений. Вот я когда размышлял о творчестве Александра Солодовникова, помимо мировоззренческой основы, это православие, это пережитые страдания, пережитое время гонений, Я обратил внимание на то, что вот если мы посмотрим такой с точки зрения литературной, его поэзия, она имеет очень характерную форму. На первый взгляд это такая вот максимальная простота выражения. И если внимательно всмотреться...
Простота, но не простоватость.
Да, не простоватость. Эта простота, она совершенно не случайна. Это простота именно мастера. Причем простота выстраданная. И кроме того, ну вообще настоящий поэт, он всегда существует в определенном контексте, как, скажем так, эпохи, так и определенном литературном контексте. Поэт, в отличие, ну, настоящий поэт, в отличие, скажем, от графомана, он осознает и кто его предшественники, и кто его современники, и осознает, какая вокруг эпоха, и тем или иным образом, учитывая это, он откликается и на вот этот вот контекст. И вот мне кажется, что в творчестве Александра Солодовникова вот этот вот отклик, он тоже, безусловно, присутствует, и он очень живой. Он переплавляет в своем творчестве разные даже традиции. Вот я, по меньшей мере, размышляя, обнаружил ярко выраженных две формальные, в хорошем смысле, традиции, которые он использует, переплавляет в своем творчестве. Это, во-первых, безусловно, несомненная близость гимнографии, то есть к церковным богослужебным текстам, цитация их, включение их непосредственно в поэтический текст, как на уровне некого эпиграфа, так и непосредственно. Ну вот, к примеру, в одном из стихотворений он использует стих из «Великой субботы» «Господа пойте, превозносите его вовеки».
Да, может быть, мы поставим, да. Есть вот запись его архивная 69-го года, потому что Александр Александрович был и неплохим композитором и исполнителем своих песен. Ну, это в стилистике Вертинского сделано, Морфейси, Козина, вот в тогдашнем.
Хорошо, давайте, стиле. Раз это к месту, послушаем.
Сердце весне откройте, воскресть леса и реки. Пойте и превозносите его вовеки. Как пахнет уж листвой там, природа открыла веки. Господа пойте и превозносите его. Кричит далеко на гулкой лесной просеке. Господа пойте и превозносите его вовеки. Трепет возник какой-то и в травке, и в человеке. Господа пойте и превозносите его вовеки.
Так вот, на чем я остановился, что, с одной стороны, это обращение гимнографии. «Господа пойте и превозносите его вовеки». А дальше идет уже такая поэтическая гимнография, где Солодовников славит Господа, славит творение. И, ну, к примеру, краткая цитата. «И старину, и вчера, и сегодня наша земля – это риза Господня». То есть вот такая вот краткая цитата из того словословия, которое в поэтической форме записано Солодовниковым. А с другой стороны, что мне кажется тоже очень таким интересным и удивительным в его творчестве, он порой, ничтоже сумнявшийся, использует какие-то понятия из современной ему лексики, может быть, вполне даже советской. Он, может быть, ее таким образом используя, противопоставляет более, ну, значимый, важный фактор веры. Даже вот я хотел процитировать цитату из одного вот уже стихотворения. «Весна – победа, весна – победа, вера – победа, вера – огонь, и никакой боевой торпедой неразрушаема веры бронь». То есть, ведь подобный вот набор неких образов или слов, он мог быть использован вполне в какой-нибудь там, ну, знаете, советской агитке. А здесь, видимо, идет своего рода противопоставление вот этой вот советской идеологии, и говорится о том, что на самом деле это основа жизни человека, основа его какой-то вот победы в этой жизни, это есть победа веры. Это есть победа Христа, который победил смерть и грех. Вот это, мне кажется, очень таким удивительным, вот эти вот присутствующие в его поэзии. С одной стороны, вот такая вот явная гимнографическая традиция, а с другой стороны, использование, переплавление, противопоставление в каком-то смысле, осмысление и вот советских реалий, которые его окружали. В особенности это относится, видимо, к более позднему периоду творчества, уже после ссылки, это вот уже там 50-е, 60-е годы.
Да, когда был все-таки взлет его во многом. Бывает, что человек молодости пишет, так сказать, лучшие вещи, а бывает, человек ровно пишет всю свою жизнь. Вот в случае с Солодовником это второй именно случай. Но я мог бы напомнить Ахматову, который говорила, когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. И хотелось бы маленькое одно стихотворение прочесть вот из этих гимнографических, литургических стихотворений, которых очень много в поэзии Солодовникова. «Иду босой по теплой грязи, и словословлю эту грязь. Не из такой ли жидкой вязи вся жизнь земная родилась? Ногой чувствую лягушек, а обнаженной головой, как реют ангелы и души в лазуре неба огневой. Вперед, вперед, мой милый посох, пусть в душу льется без конца, и смех ребят шелковолосых, и скорбный возглас мудреца». Он был мудрец на самом деле, и вот эта простоватость некая, осознанная, он мог бы сложно писать и заумно писать, он знал прекрасно русскую поэзию и владел техникой, это все вполне сознательно делается, и некоторых читателей это сбивает, вот из эстетствующего круга особенно. А напишите, ребята, напишите так.
Ну, на самом деле, боюсь, что никого рядом мы не можем поставить, да, вот по такой выстраданности, по такой осмысленности, по такой силе веры, которые нашли, автором при этом было найдено вот именно такое поэтическое, яркое, простое выражение. Вот у меня дальше следующее есть замечание, следующий вопрос к Евгению, как знатоку, издателю Александра Солодовникова. По его поздним стихам видно, что он очень живо откликается на вот те процессы, которые вокруг происходили, исторические и связанные с плодами научно-технического прогресса. У него есть такие яркие поэтические отклики на начавшуюся эру освоения ближнего космоса, там, космических полетов, высадку на Луну человека. Но осмысляется это все Александром Солодовниковым именно с точки зрения человека, безусловно, верующего, и не просто верующего, а эсхатологически осмысляющего то, что происходит вокруг. Для него вот эти вот успехи научно-технического прогресса, они скорее являются знамением приближающегося конца истории. Потому что, ну, очевидно, что человек-то внутренне не меняется в лучшую сторону, осваивая все вот эти вот новейшие достижения научно-технического прогресса. И вот в одном из стихотворений «Атомный век» он его даже завершает следующим образом. «Мы вглубь космических загадок летим, как ведьма на метле, чтоб и на звездах беспорядок устроить, как и на Земле».
Да, Солодовников, конечно, боялся плодов прогресса. Во-первых, прогресс не способствует нравственному усовершенствованию людей. И во многих стихах своих Солодовников об этом пишет. Вот есть замечательное стихотворение «Прозрение», написанное в конце 50-х годов, уже после его возвращения с Колымы в Москву. «Я долго жил незрячую привычкой, но вдруг настал необычайный час. Я озарен какой-то яркой вспышкой, я вижу мир, как будто в первый раз. Мне вновь все, чужое и домашнее, родимый дом и дальние края. О жизнь, о таинство великое и страшное, извечная чудесность бытия. Пред каждым существом, пред трепетным растеньем и легким семенем стою благоговенье. Народов войны, мятежи и кризисы, страдания свет и счастье зыбкий сон. Все жадно пьет душа, и час прозрения близится, в событиях сквозит пророческий закон. И апокалипсиса грозовая тень ложится явственно на суетливый день».
Евгений, а вы можете рассказать вообще, как вот складывалась с конца 80-х годов издательская судьба поэзии Солодовникова? Потому что вот я помню, как вот где-то в начале 90-х годов начали происходить публикации, даже в том числе вот в светских некоторых журналах его отдельных стихов, и это на многих произвело тогда очень необычное, яркое впечатление. То есть вот именно если мы вернемся на полтора десятилетия назад, вот как тогда происходило возвращение или открытие стихов Солодовникова православным читателям?
Ну, я могу сказать, что первая наиболее громкая публикация была в 89-м году в журнале «Новый мир», который имел тираж 3,5 миллиона экземпляров. В этом номере начиналась публикация «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, и, в общем, публикация прогремела, потому что после нее я уже звонил куда-то, приходил, и не надо было объяснять, кто такой Солодовников, да и подборка там была очень хорошая. И после этого в целом ряде газет, журналов выходили его стихи. В 96-м году покойный ныне отец Федор Соколов, настоятель храма Преображения Господня в Тушино, он, были небольшие средства от одного из меценатов, данных храму, и они выпустили 3 номера такого православного журнала «Кормчий». И в этом журнале вышел один из вариантов сборника «Слава Богу за все». Ну, к сожалению, текстологически не очень все это было совершенно, и там меньше, конечно, стихов, чем в этом нашем сборнике, но тем не менее тираж был 10 тысяч, и тоже это как бы прозвучала эта книжка.
Как я понял...
Вот, наконец, вышла эта книга, которая является избранным как бы из другой большой 40-листовой книги. И называться она должна «В светлом саду христианства». Туда войдет весь корпус стихов, 5 пьес религиозных для детей, потому что он был еще и драматургом, Александр Александрович, и воспоминания поэта. И некоторые другие материалы, Бог даст, мы эту книжку выпустим с троюродной сестрой
это поэта. Это тоже в издательстве Паумишбаковой?
Ну, не знаю, какое будет издательство. Да. Пока что в стадии такой предварительной все проистекает. Пока готовится.
Пока я не устану славить Бога, это наиболее полное издание, да?
Да, здесь 220 стихотворений, по сути, 2/3 известных нам стихов Александра Солодовникова.
Тираж 3000 экземпляров.
Представить.
Такой большой, но для поэтической книги в наше время достаточно.
Ну, в наше время 1000 экземпляров считается уже хороший тираж. 3000 это уже прилично.
Кстати говоря, где можно приобрести книгу,
ну,
православному слушателю?
Книга есть в Москве, есть в различных храмах, есть, естественно, храмы Святителя Николая в Толмачах на Третьяковской и в ряде маленьких магазинчиков, торгующих интеллектуальной литературой, Фалан, Старат Маргином, магазин при Литературном институте. Книжная лавка. В общем, книга пока есть в продаже, но она, конечно, расходится.
Интересно, что понадобилось, можно сказать, 1,5 десятилетия, не меньше, чтобы издать более-менее книгу, которая представляет хоть как-то.
Я могу сказать, что у Солодовникова достаточно сложная текстология, много источников текста, и я думаю, что в 90-м году, конечно, было бы технически проще выпустить его книгу, но нельзя было ее сделать вот такой именно, потому что потребовалось время для изучения всех этих источников, для проработки его биографии. Я с очень многими людьми общался, из тех, кто его знал, с родственниками, с друзьями. Некоторые уже ушли из земной жизни, к сожалению. Вот. Я просто думаю, что книга, может быть, была бы, но она была несколько иной. Вот. Ну, не сразу Москва строилась. Вообще, я бы хотел, чтобы, может быть, еще мы поставили одну песню в исполнении Бориса Муратова. Это песня «Движение», которая очень вот ту тему, которую вы затрагивали, отец Андрей, прекрасно характеризует.
Люди в ракете мчатся с приборами на Луну, зондом хотят прорваться в космос, в глубину. В технику веруя, с формулой, с мерою, тщетно взлетаем мы к звездам желаемым, видя внешность одну. Старец стал на колени, неподвижен ночь напролет. Но это и есть движение, но это и есть полет. Только стремление к Богообщению и возрастание в духостяжании глубь бытия ведет.
Евгений, как вы думаете, творчество Александра Солодовникова, оно может как-то осмысляться вообще в контексте современной культуры, или может быть оно быть востребовано вообще современным культурным обществом, а не только чисто церковным читателем? Вот вы в начале нашей беседы упомянули фильм «Остров». Фильм «Остров», как говорится, это уже будет общим местом, если я скажу, что это одно из наиболее ярких культурных явлений нашего времени, когда элементарными кинематографическими средствами вдруг один из современных режиссеров, Павел Лунгин, смог создать такую, ну, поэтическую, ярко звучащую тоже притчу.
Вы знаете, я, честно говоря, не ждал от этого режиссера подобного фильма. Это одно из чудес Господних. На самом деле,
да,
человек снимал совершенно другие картины. Но Господь сам знает, кого выбирать и кто послужит во благо христианства.
Так вот, я что здесь имел в виду? Вот именно сопоставление с этим фильмом. Хотя, может быть, это не совсем корректное сопоставление вот, творчества, допустим, такого поэта, как Александр Солодовников, с произведением современной кинематографии, но, может быть, оно некорректно по жанрам сопоставлять. Но, с другой стороны, по свидетельству о вере, вот такому чистому, незамутненному, оно, мне кажется, вполне сопоставимо. Но вот если современный кинематограф из тех средств, которые имеют наиболее масштабный, такой массовый способ действительно воздействия на
публику. Я думаю, то, что объединяет и вот эту книгу, и фильм «Остров», это, может быть, для многих людей откроет какие-то новые горизонты, откроет им путь к храму и приведет их к Господу, ко Христу. Мне кажется, что поэзия Солодовникова настолько бесспорна в каких-то моментах. Ведь не секрет, что многие люди в годы застоя через религиозную философию, там, через Франка, через Бердяева, через отца Сергея Булгакова, приходили в храм. И сейчас время, когда многое как бы закрывает этот путь к храму людям. Много соблазнов, много искушений, много греховного вокруг нас. И мне бы хотелось, конечно, чтобы эта книга помогла им.
Вы упоминали, что была телепередача о Солодовникове.
Да, это очень все странно и тоже промыслительно, потому что у меня не было никаких в тот момент связи с телевидением. Совершенно случайно, промыслительно, скорее, я познакомился с режиссером Владимиром Загоруйко, и на какие-то медные деньги, там оставшиеся от других заказных программ, был снят вот этот фильм 26-минутный, который канал РТР ставил тогда, когда что-то происходило страшное, ужасное, то там шахтеров заваливало, то цунами. Вот 4 или 5 раз они ставили эту нашу работу в эфир.
Почему именно в связи с такими событиями?
А, понимаете, настолько он проникновенным, каким-то чистым получился. Поэзия настолько чистая, настолько она была просветленная и помогающая жить, что называется, и выжить, выживать, что они вот почему-то ставили после таких событий. Посмотрели, больше им нечего поставить. Вот сейчас, в принципе, было Рождество, но кроме фильма «Остров», ведь ничего же не нашло наше телевидение достойного показать. Ну, это для меня странно в стране, которая, в общем-то, православной является заслуженно, что нет подобных работ. Может быть, что-то появится, появятся и другие.
Ну, картины, может быть, на самом деле действительно не мудрено, что использовали этот телефильм во время каких-то критических событий, потому что, можно сказать, что вообще такое вот мировоззренческое кредо Александра Солодовникова, это прежде всего, ну вот, если так можно выразиться, в любых обстоятельствах, в любых каких-то драматичных, сложных событиях, это обращенность ко Христу, к его церкви. Вот я даже могу процитировать из 2 его различных стихотворений именно то, что можно было бы назвать его таким действительно мировоззренческим кредо, основной, главной мировоззренческой установкой. «В мутных волнах быстротечность, злая смерть на дне пучин, только в церкви светит вечность, и Христос всегда один». И еще. «Не рассуждая, не маясь, не споря, будь у Христовых ног, среди безумия мрачного моря светил церкви чертог». Это свидетельство, в том числе поэтическое, Александра Солодовникова, что вот главным фундаментом жизни человека в любых обстоятельствах, в любых вот таких вот исторических перипетиях и даже катастрофах является церковь, она, безусловно, в его творчестве присутствует. И, может быть, еще одно из ранних стихотворений, молитва называется, по-моему, раннее.
В тюремных узах это было написано.
Да, вот я помню, оно было опубликовано еще в, тоже в начале 90-х годов и производило очень сильное впечатление. В принципе, вот этот такой вот поэтический опыт, он недаром называется вот это стихотворение молитва. Здесь поэзия смыкается с молитвенной обращенностью к Богу, ко Христу. Я позволю себе это стихотворение процитировать. «Я ношусь облетевшим листом по долине безрадостно-снежной. Помяни меня в царстве твоем, Иисусе печальный и нежный. Вспомнив лик свой младенческий прежний, мне бы вновь заструиться теплом. Иисусе печальный и нежный, помяни меня в царстве твоем. Мне бы сердцем пожить не умом, простотою с неведением смежной. Помяни меня в царстве твоем, Иисусе печальный и нежный». Вот это вот одно из таких, да, это одно из, ну, может быть, ярких таких вот лирических откровений этого удивительного поэта. Ну, и вот вы, Евгений, говорите, что вот его творчество, оно находило, находит и в песенном жанре свое выражение. Это, наверное, тоже не случайно, это, наверное, не зря, потому что, ну, будем надеяться, что творчество этого удивительного поэта, удивительного человека, исповедника, оно действительно будет находить еще свой отзвук, отклик, свое место в нашей
русской культуре, которая своими корнями неизбежно связана с православием.
Культура от культа вообще происходит, хотя некоторые это пытаются опровергать, но по сути это, мне кажется, верно. И я хотел бы сказать, что в принципе Солодовников является певцом Москвы, является певцом русской природы. Ведь Бог подарил человечеству две великих книги. Это Библия и это природа. И очень многие стихи и некоторые песни, которые он исполняет, они именно своего рода литургия во славу природы, именно так понимаемой, как одно из проявлений Бога в нашем мире. Может быть, мы в завершении программы поставим песню «Белая ветка».
Спасибо, Евгений. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в нашей студии был Евгений Данилов, поэт, журналист, а также исследователь жизни и творчества поэта Александра Солодовникова. Программу вел священник Андрей Спиридонов.
Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Божье художество явлено тихой своей красотой. Тысячу лет было мало бы мне налюбоваться тобой. Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Пчелы в бутонах расправленных реют с органной хвалой. Над белорозовой яблони в чаше небес голубой. Тайных молитв не ослаблю я, молятся вместе со мной. Белые веточки яблони в чаше небес голубой. Слався, художник прославленный, слався моею душой. С белыми ветками яблони в чаше небес голубой.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Безбожники в свое время придумали такой вопрос: может ли Бог создать такой камень, который сам не может поднять? Существует ли ответ на него? Ну да, существует ответ на него. Вопрос очень слабый, я скажу. Жалко, что они мне не задали его. Даже совестно. Я бы задал другой вопрос. А может ли Бог создать другого Бога? Оказывается, нет. А может ли Бог перестать быть Богом? Оказывается, нет. А может ли Бог согрешить? Оказывается, нет. Да какой же он всемогущий? Это одна из глупостей, которая исходит из полного непонимания того, что христианство подразумевает под всемогуществом Божиим. Оказывается, Бог даже не может спасти человека без самого человека. Когда мы говорим о всемогуществе Божьем, мы совсем этих вещей совсем не подразумеваем, этого произвола. То есть, что хочу, то и творю. Это действительно поистине безбожный вопрос. Когда вот Богом разумеет, что хочу, то и делаю. Ничего подобного. Бог наш есть величайшее смирение и величайшая любовь. И Он не только не может по самой природе своей сделать какого-то зла, но он не может сделать какой-то глупости, выражаясь нашим языком, какой-то абсурдности, какой-то неразумности и прочее. Всемогущество Божие носит совершенно другой характер. Бог есть нравственное существо, лучше сказать, духовное существо. Вот. И поэтому подобного рода вопросы проистекают просто из полного непонимания всемогущества. Всемогущество мы понимаем совсем иначе. Совсем уже иначе, что Господь сотворил весь мир. Вот, это ли не потрясающее всемогущество? Господь совершил жертву спасения, которую не мог совершить никто из людей. То есть, видите, какие акты всемогущества? Добра, добра, спасение. То есть, акты глубоко нравственные, глубоко созидательные. А это что такое поднять камень? Нет, нет, нет. Не только не может камень поднять. Даже человека не может спасти, если он не захочет спастись. Вот так.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Круг царя Соломона. Уехали в театр, а меня не взяли. Горлышко болит, да и совсем неинтересно. Я поплакал головой в подушку. Какое-то убийство Каверлея. Должно быть очень интересно. Страшно. Потом погрыз орешков ералаш, американские, миндальные, грецкие, шпанские, каленые. Всегда на святках ералаш на счастье. Каждому 3 горсти. Какие попадутся? Запустишь руку, поерошишь. Американских бы побольше, грецких и миндальных. А горсть-то маленькая, не захватишь. И все торопят. Ты не выбирай. Всегда уж, кто побольше, тому и счастье. В доме тихо, даже жутко слушать. В лампе огонек привернут, святки, а как будто будни. В зале елка, вяземские прянички совсем внизу и бусинки из леденцов. Можно бы обсосать немножко, не заметят, но там темно. Дни теперь такие, бродят они, как без причалу. Горкин знает из священных книг. Темным коридором надо, и зеркала там в зале. Я всматриваюсь в коридор, что-то белеет. Печка. Маятник стучит в передней, будто боится тоже. Выходит словно что-то, что-то, что-то. В кухню бежать. И в кухне тихо. Куда-то провалились. Бисерный попугай глядит с подушки на диване, будто не хохолок, а рожки. Не такие. А все куда-то провалились. И лампу привернули, будто она боится. Солдатиков расставить. Что это? Ручка двери. Меня пронзает, как иголкой. Кто-то там ступает, храпит. Ой, нет, это у меня в груди от кашля. Черное окно не занавесили, смотрит оттуда кто-то, темное лицо, мороз. «Ня-ня!» — кричу я в страхе. Гукает из залы. Ноги зудятся и хотят бежать. Но страшно. Темно в передней, под лестницей чуланчик. В такие дни всегда бывает. Возьмут и... Горкину в мастерской недавно. Плотник Мартын привиделся. Им крещеный человек теперь зарез. Самая им теперь жара, некуда податься, святки. Горкину бы в мастерскую, в короли бы похлестаться. Вдруг... Туф! Щелкнуло, как в зале. Конфетин упала с елки, сама балуют. В темном коридоре в глубине как будто шорох. В углу у печки кочерга. Железная нога вдруг грохнется. Ночью недавно так. Разводы на буфете, будто лица смотрят. И кресло смотрит, выпирает пузом. И попугай моргает. Все начинает шевелиться. Бум! Часы! 6, 7, 8. А все куда-то провалились. Кот это идет по коридору, светится глазами. А вдруг не Васька? А если покрестить? Крещу, дрожа. Нет, настоящий. Вася! Вась! Кис-кис-кис! Кот сел, зевает, поднял лапку флагом, вылизывает под брюшком гостям. А все куда-то провалились. И нянька дура. Трещит на кухне дверь с мороза, кто-то говорит. Ну, слава богу! Входит нянька. На платке снежок. Куда ходила, провалилась? Ряженых у Скорняков глядела. Не боялся, а? Боялся. Все-то провалились. Не серчай уж. На сахарного петушка. Ряженых глядела, а я сиди. Это ничего, что кашель. И в театры не взяли. Маленький я, вот все обижают. Горкин один жалеет. Горкин сведи. Эна, он ж давно полег. Ожный-ка, да спать. Нянь, прошу я, нынче святки. Сведи уж ужинать на кухню к людям. Не велено на кухню. Но она ведет. На кухне весело. Бегают прусачки по печке, сидят у лампочки, все живая тварь. Приехал из театра в кучер, ужинать послали. Говорит народу, прямо не подъедешь к ятрам. Мороз, лошадь не удержишь, костры палят. Маленько, может, по отпусти снежком запорошило. Пахнет морозом от Гаврилы и дымком с костров. Вот и театром пахнет. Ночью будут долг представлять. Все кучера разъехались, к 11 велели подавать. Тут и старый кучер Антипушка. К обедне только теперь возят. Рассказывает, как на святках тоже в цирке возили господ. Старушка чуть не задавил. Такая метель была, праздники, понятно. И вдруг, вот радость, входит Горкин. Василий Васильевич косому, и ему харчи особые, но сегодня святки. Василий Васильевич в зоологическом саду публику с гор катает, вернется поздно. Одному-то скучно, вот и пришел на кухню к людям. Его усаживают в угол под образа, где хлебный ящик. Он снимает казакинчик, и теперь другой, не строгой, в ситцевой рубахе и жилетке, на шее платочек розовый. Он сухонькой, с седой бородкой, как святые. Самый справедливый человек, но только строгий. А со мной не строгий. При нем, когда едят, не смейся, пальцем погрозится и затихнут. Меня усаживают рядом с ним на хлебный закромок повыше. Рядом со мной Антипушка, потом матрешек, горничная пышка роз на щеках, дворник Гришка, пустобрех охальник, Гаврила кучер, нянька, старый кухарк с краю. Горкин не велит щипать матрешу, грозится, без-то не теж за хлебцем. «Сама щипается, Михаил Панкратович!» — жалуется Гришка. «Я как монах!» — матреша его ложкой по лбу. «Не ври, брехала!» Хлеб режет Горкин, раздает ломти. Кладет и мне огромный, все лицо закроешь. С хлебушка-то здоровее будешь, кушай, и зубки болеть не будут. У меня гляди какие! С хлебца да с капустки. Я не хочу бульонца, а как все. Горкин дает мне собственную ложку, кленовку от Троицы. У ней на спинке церковь с крестами, а где каковка, вырезана ручка, трапезу благословляет. Так священно! Вкусная святая ложка! Щи со свининой, как огонь, а все хлебают. Черпают из красной чашки, несут картон на хлебцы, чтобы не пролить, и в рот с огнем-то жуют неспешно, чавкают так сладко, слышно, как глотают круто. На синюю давай, — толкает Горкин, — щит с свининкой, Рождество, вкусно, а? То-то и есть, хлебушком-то заминай потуже. Отрезывает новые ломти, выхлебали все с подбавкой. Горкин стучит по чашке, — таскай свининку по череду. Славно, по порядку, и я таскаю. На красном деревянном блюде дымится груда красной солонины, миска огурцов соленых, елочки на них, ледок, жуют, похрустывают сытно. Горкин и мне кладет, поешь жирком-то, я стараюсь чавкать, как и все. Огурчик бы в грудке тебя хрипит, нельзя огурчика. Жуют, молчат, белая крутая каша с коровьим маслом съели. Гаврил просит подложить, вываливает из горшка остатки. «Здоров я на еду», — смеется кучер. «Еще б чего съел? Матрешь разве? А ли щец осталось?» «Щец вылью, да едай. Хорошая погода станет», — говорит кухарка. «А, давай, морозно ехать!» Горкин встает и молится, и все за ним, и я. Сидят по лавкам, покурить уходят в сени.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.